минуту.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час, у микрофона Владимир Ведрашко. Сразу после выпуска новостей программа «Поверх барьеров. Российский час».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Сочи до сих пор не налажено постоянное электроснабжение. Владимир Путин провел ежегодную пресс-конференцию в Кремле. В секторе Газа, несмотря на перемирие, вновь произошли боевые столкновения. Несколько районов Большого Сочи все еще остаются без постоянной подачи электричества. В городе наблюдаются сбои в подаче тепла и воды. С подробностями корреспондент Радио Свободы в Сочи Олег Родин.
В середине дня вновь произошло отключение электроэнергии. Как говорят специалисты, происходят вторичные явления обрывов тающим льдом высоковольтных линий электропередач напряжением 220 и 110 кВт. Без энергоснабжения остались районы Сочи, такие как Завокзальный, Пластунка, Бытха, Мациста, Адлер. А более чем в двух десятках населенных пунктов горных районов электричества нет уже почти двое суток. В нормальном режиме заработал хлебозавод и медицинские учреждения, а также школы. Возобновилось нормальное движение поездов, хотя вместо электровозов используется пока тепловозная тяга. Несмотря на сбои в работе сочинской теплоэлектроцентрали, ее мощность уже доведена до максимальной 80 мегаватт. Еще 60 мегаватт поступают по договоренности от Ингуригэс через Абхазию, помогает и Краснополянская ГЭС. Для ликвидации аварии в Сочи прибыли специалисты Кубанэнерго и РАО ЕС России. Для Радио Свобода Олег Родин, Сочи.
Президент Владимир Путин заявил, что Россия даст эффективный ответ на планы США разместить элементы системы противоракетной обороны в ряде стран Европы. Выступая в четверг на ежегодной пресс-конференции в Кремле, российский лидер подверг критике ссылки США на угрозу возможного ракетного нападения со стороны Ирана, Северной Кореи, а также террористов. При этом он сообщил, что в России разрабатывается новое стратегическое оружие с гиперзвуковым управлением. Отвечая на вопрос о ядерной программе Ирана, Путин выразил надежду на разрешение этой проблемы и разблокирование отношений Тегерана с МАГАТЭ. При этом российский лидер заявил, что Иран имеет право обладать ядерными технологиями, но должен развеять опасения международного сообщества относительно характера его ядерной программы. В секторе Газа, несмотря на перемирие, вновь произошли столкновения между палестинскими группировками «Хамас» и «Фатх». Боевики «Хамас» сегодня подвергли минометному обстрелу колонну грузовиков службы безопасности главы палестинской автономии Махмуда Аббаса. Погибли 5, были ранены более 30 человек. В грузовиках, по утверждению представителей «Хамаса», ехали вооруженные бойцы движения «Фатх», возглавляемого Аббасом. «Фатх», в свою очередь, заявляет, что машины перевозили гуманитарные грузы. Ранее, в тот же день, на западном берегу Иордана в результате операции израильских войск погибли 3 палестинца. США призвали власти Ирана всерьез отнестись к проблеме соблюдения прав человека, говорит представитель американского Госдепартамента Шон Маккормак.
Мы глубоко озабочены тем, что в Иране попираются права религиозных общин и национальных меньшинств, включая азербайджанцев, курдов, этнических арабов. Мало этого, режим постоянно нарушает гражданские права самых разных слоев населения – женщин, студентов, членов профсоюзов, журналистов, научных работников и преподавателей.
Заявил представитель Госдепартамента США.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге суд приговорил к пожизненному заключению бывшего милиционера Олега Тена. Присяжные признали его виновным в убийстве двух девушек. Следователи установили, что в июле 2005 года Тен ограбил и убил молодую девушку после того, как проиграл на игровых автоматах всю зарплату. Второе убийство, по данным следствия, было совершено в декабре 2005 года. Тена задержали в январе прошлого года, он полностью признал свою вину. По меньшей мере 45 человек погибли и около 150 получили ранения сегодня в результате двух взрывов в иракском городе Хилла к югу от Багдада. В самой столице Ирака жертвами взрыва стали 6 человек, 12 были ранены. Американское командование сообщило, что в провинции Анбар на западе Ирака от полученных в бою ранений скончался военнослужащий США. Во Франции вступил в силу частичный запрет на курение в общественных местах. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Руткевич.
Вслед за Италией, Испанией, Бельгией и другими, французское государство активно взялось за борьбу с курением. С 1 февраля традиционный перекур у кофейного автомата в своем офисе или в буфете предприятия станет правонарушением. Курильщикам придется выходить на улицу, за исключением тех счастливчиков, чье предприятие найдет средства на оборудование специального курительного помещения с вентиляцией и дорогостоящими кондиционерами. Так что теперь, подходя к своему предприятию, банку или административному ведомству, вы наверняка наткнетесь на россыпи окурков на тротуаре. Запрет на курение распространяется и на больницы, вокзалы, аэропорты и школы. Последних курить будет запрещено даже во дворе. С нарушителей будет взиматься штраф в размере 68 евро. Причем не имеет значения, что конкретно вы курите – трубку, эвкалиптовые сигареты без никотина или кальян. По предварительным подсчетам, антидобачная кампания будет стоить французским налогоплательщикам 2 миллиона евро. Наталья Руткевич, Париж, для радиостанции «Свобода».
Правозащитная организация «Международная амнистия» обеспокоена положением бывшего высокопоставленного чиновника Туркмении, находящегося в тюрьме. Гилды Кяризов, глава Туркменской ассоциации конных заводов, известный во всем мире конезаводчик, перенес в заключении 2 инфаркта, инсульт, пневмонию и срочно нуждается в серьезном лечении. В апреле 2002 года он был приговорен туркменским судом к 6 годам тюрьмы по обвинению в превышении служебных полномочий. Парламент Афганистана освободил от судебного преследования всех участников 25-летней гражданской войны в стране, включая лидера талибов Муллу Аммара. Депутаты заявляют, что мера направлена на общенациональное примирение. Правозащитники, напротив, считают, что если военные преступники, в числе которых, по их мнению, есть и некоторые нынешние парламентарии, не будут привлечены к ответственности, мира в Афганистане не будет. В заключение напомню коротко заголовки новостей. В Сочи до сих пор не налажено постоянное электроснабжение. Владимир Путин провел в Кремле ежегодную пресс-конференцию. В секторе Газа, несмотря на перемирие, вновь произошли боевые столкновения.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы Всероссийский Пушкинский фестиваль и ангелопочта Иосифа Бродского. Во второй части программы слушается «Царь Федор Иоаннович театра «Видогонь», «Джаз.ру» и роман «Столяр», книга «Плеханов. От народничества к марксизму» и «Сердце меча» Ольги Чигиринской. В Центральном доме литераторов накануне годовщины со дня смерти Иосифа Бродского прошел вечер его памяти. Был показан документальный фильм режиссера Олеси Фокиной под названием «Ангела почта». Так Бродский называл свою многолетнюю переписку с внучкой великого русского филолога-пушкиниста Бориса Томашевского Анастасией, рассказывает Елена Фанайлова.
Фильм Олеси Фокиной, главными героинями которого стали дочь Бориса Томашевского Зоя Борисовна, архитектор, и его внучка Анастасия, художник-декоратор, посвящается не только отношениям семьи Томашевских с Иосифом Бродским. Лента затрагивает и драматическую судьбу Томашевских, и многолетние отношения семьи с Анной Ахматовой и Святославом Рихтером.
Самое трудное, это, как всегда, в работе любого документалиста, это разобраться в человеческих отношениях, потому что, когда я думаю о том, сколько великих душ я потревожила работы над этим фильмом, мне становится страшно.
Бог сохраняет все. На столетие Анны Ахматовой страницу и огонь, зерно и жернова, секира, острия и усеченный волос. Бог сохраняет все, особенно слова, прощения и любви, как собственный свой голос. В них бьется рваный пульс, в них слышен костный хруст, и заступ в них стучит, равны и глуховаты. Затем, что жизнь одна, они из смертных уст звучат отчетливей, чем из надмирной ваты. Великая душа, поклон через моря за то, что их нашла тебе и части тленной, что спит в родной земле, тебе благодаря, обретший ленчий дар глухонемой вселенной.
Фильм начинала его делать тогда, когда Зоя Борисовна была одним из героев фильма о Солженицыне, который я делала. И мне очень заинтересовала судьба этой женщины, судьба семьи Томашевских. И я стала снимать постепенно как бы семейную сагу, взаимоотношения Томашевских с разными людьми, потому что их дом был центром, в котором находили убежище и приют многие замечательные представители русской культуры XX века, многие замечательные поэты. Не случайно Бродский называл их дом на канале Грибоедова «Письменный стол Европы». В этом доме и по сей день у Зои Борисовны хранится огромное количество семейных реликвий, документов, писем, предметов, книг, масса автографов, а самое главное, масса воспоминаний, которыми она живет и дышит, потому что если у нее отнять этот мир, ее не станет, так она говорит. Поэтому она так дорожит кабинетом отца, в котором проходили все эти замечательные вечера, и в котором они переживали блокаду, и диван, на котором спала Анна Андреевна. Вот эта история развития отношений с семьей Томашевских разных людей привела меня к тому, что начался рассказ о переписке Бродского с семьей Томашевских. Зоя Борисовна однажды рассказала о том, что в доме Ахматова она познакомилась с Бродским. В тот же вечер Иосиф пришел к ним домой после целого дня прогулки по Ленинграду, остался у них ночевать. Так получилось, что ему негде было ночевать в тот день. Зоя Борисовна улетела в Крым к родителям и к дочке. А Бродский согласился найти себе там приют на все лето. Зоя Борисовна предложила ему ключи от квартиры, что привело Ирину Николаевну в страшный ужас и трепет, когда она узнала, что Зоя Борисовна первому случайному человеку, как она думала, отдала ключи от квартиры. Так Бродский остался в их кабинете, за лето перечитал все собрание сочинений Диккенса, а потом развивались их отношения, и когда он оказался в ссылке, то он стал писать им письма, которые тоже хранились у Зои Борисовны. И она мне показывала их еще в 98-м году. И меня они просто поразили. В них Бродский предстал в совершенно неожиданном качестве. Необыкновенно ранимая, трогательная душа. Человек, который может быть необыкновенно внимательным к ребенку, которого очень волновало, кем она станет, эта 5-летняя, 6-летняя, 8-летняя девочка. И он давал ей советы, писал ей сказки, удивительные письма, рисованные. Это целые замечательные такие иллюстрированные сказки, иллюстрированные самим Бродским. Даже непонятно, он сначала рисовал, потом писал к ним стишки, или наоборот, писал стихи, а потом к ним рисовал эти картины. Какие-то отрывки этих писем, я старалась снимать их фрагментарно, лишь цитировать. Сделала на нескольких изображениях маленькую мультипликацию, чтобы как-то оживить эти рисунки. Как правило, это все цветные рисунки, очень цветистые такие, разноцветные.
Что касается облаков как таковых, это главный интерес, который во мне присутствует. Я помню, мне, наверное, было уже 27 или 28 лет, когда меня, в общем, более-менее все перестало интересовать. Видимо, на свете, кроме того, какие сегодня облака.
Это интервью Иосифа Бродского в шведском поселке на даче у друзей. Фрагмент фильма, который снимал в 90-м году на непрофессиональную камеру Бенгт Янгфельд. Писатель, переводчик, друг Бродского. Олеся Фокина использовала его архив в фильме «Ангелы почта». Предваряя показ фильма, Янгфельд прочел свой рассказ о том, как Бродский вернулся на родину, в Ленинград. Не в реальности, а на фотопленке. И показал через проектор, как эти фотографии выглядят.
Это действительно что-то совершенно сверхъестественное. Вот когда он уезжал в то утро с женой на следующий день после свадьбы из Стокгольма вот, на дачу своего издателя, я снимал его и мою семью, и там получилось 5-6 человек. И потом я ехал в Ленинград в январе 91 года, только через 4 месяца, на первый симпозиум Бродского. Та же пленка осталась в фотоаппарате, и я тогда снимал его друзей тоже перед его домом. И я думал, что я ему пошлю, это он будет рад увидеть своих старых друзей там перед его домом. Когда получил фотографии, оказалось, что как-то фотографии из Стокгольма были спроецированы или наоборот, друг на друга. Так что выходит, что Бродский стоит и смотрит с площади перед его домом на собственный балкон. Это было совершенно такое сюрреалистическое. Да. И ему страшно понравилось это, конечно, потому что ну, что-то есть. Таким образом, если он сам не был способен на этот шаг назад, то, по крайней мере, Кодак мог это совершить.
Кодек и другие пленки продолжают совершать чудеса для зрителя. Поэт Татьяна Щербина после просмотра фильма «Ангела почта».
Абсолютная для меня драгоценность. Вот эти все кадры с Бродским, чтение его писем. Я натыкаюсь все время где-то, что вот теперь, мол, стало понятно, что масштаб Бродского преувеличивался. Но мне кажется, есть просто непонимание того, что это такое. Это даже не потому, что это стихи, а это что-то абсолютно утраченное, высокая планка очень, не знаю, пророческий дар.
Почти, Люгин, в былые дни и я пережидал холодный дождь под колоннадой биржи и полагал, что это Божий дар. И, может быть, не ошибался, был же я когда-то счастлив, жил в плену у ангелов, ходил на вурдалаков, сбегавшую по лестнице одну, красавицу в парадном, как Яков, подстерегал, куда-то навсегда ушло все это, спряталось, однако смотрю в окно и, написав «куда», не ставлю вопросительного знака. Теперь сентябрь, передо мною сад, далекий гром закладывает уши в густой листве налившиеся груши, как мужеские признаки висят, и только ливень в дремлющий мой ум, как в кухню дальних родственников скарит, мой слух об эту пору пропускает, ни музыку еще, уже не шум.
Самый поразительный фрагмент фильма «Ангелы почта» – это монтажная склейка, когда Бродский выглядывает из огромного окна нью-йоркского ресторана, и будто навстречу ему из окна дома ветеранов архитектуры, а из фильма ясно, что это скорее дом престарелых, смотрит художник Анастасия Томашевская, которая сейчас передвигается с трудом. Некогда маленькая Настя, которая всегда танцевала сама с собой под классическую музыку.
Бродский писала однажды: «Быть может, мои письма, случайно написанные, принесут тебе пользу». И действительно, его слова оказались пророческими, потому что пришел час, когда Томашевский, испытавший огромные потрясения и беду, претерпевший, Настя горела в пожаре в тот год, когда Бродский стал лауреатом Нобелевской премии. Зое Борисовне пришлось расстаться с этой перепиской. Это огромная была драма для них с Настей. Но, тем не менее, это дало возможность сохранить кабинет отца, не продавать квартиру, потому что они переехали в Царское село, в дом ветеранов. Дало возможность, и сейчас, видимо, средства, вырученные за эту переписку, помогут Насте жить, потому что Настя человек глубоко страдающий.
Заглянем в лицо трагедии, увидим ее морщины, ее горбоносый профиль, подбородок мужчины. Услышим ее контральто с нотками чертовщины, хриплая ария следствия, громче, чем писк причины. Здравствуй, трагедия, давно тебя не видали. Привет, оборотная сторона медали. Рассмотрим подробно твои детали.
Начинается фильм с рассказа Зои Борисовны Томашевской о своем дедушке, который погиб, защищая еврейское население вне погромов в Житомире в 1905 году. Вообще, почему я хотела делать этот фильм? Я хотела, чтобы дети и внуки, которые уже знают понаслышке только из каких-то воспоминаний, из каких-то книг, о том, что было такое русской интеллигенции, о тех ценностях, которые исповедовала русская интеллигенция, законах, которые она соблюдала, эти категории, эти понятия ушли из нашей жизни. И одной из задач моего фильма было восстановить в правах ценности, которые были главными для русской интеллигенции. По сути дела, я не знаю, кого сегодня можно назвать из молодого поколения этим словом, но с тех пор, как мы расстались так смело со всем тем, что было дорого и ценно для наших бабушек и дедов и прадедов, мы стали варварами. И очень страшно, если это безвозвратно. Дети, которых я снимаю в начале фильма, потом в этот класс приходит Зоя Борисовна и рассказывает им истории о своей жизни. Это те самые дети, которым я и адресую этот фильм. Молодые люди, которым я хочу рассказать, как я понимаю, что задумывал Господь, создавая Homo sapiens. Это вовсе не то двуногое, что ходит во множестве вокруг нас, сейчас окружает.
говорила Олеся Фокина, режиссер фильма «Ангела почта». Самый печальный итог фильма – разрушение и духовных ценностей, и их материальных носителей. Дом на канале Грибоедова 9, где находится не только кабинет Бориса Томашевского, но и многие другие важные для русской культуры квартиры, которые должны бы стать домами-музеями, поставлен на реконструкцию.
Елена Фанайлова рассказывала о документальном фильме Олеси Фокиной «Ангела почта». В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В Пскове с 5 по 10 февраля пройдет Всероссийский Пушкинский фестиваль. Он проводится с 1994 года. Тогда готовились к празднованию 200-летия со дня рождения поэта. В этом году фестиваль пройдет уже в 14-й раз, рассказывает Татьяна Вольцкая.
С самого начала одной из главных идей Всероссийского Пушкинского фестиваля было соединение на одной площадке теоретиков и практиков, изысканий ведущих ученых-пушкинистов, театральных критиков и режиссерских актерских поисков современного театрального искусства. За 13 лет на большой и малой сцене Псковского академического театра драмы показывались лучшие пушкинские спектакли, среди которых мхатовский спектакль «Борис Годунов» в постановке Олега Ефремова, «Маленькие трагедии» Некрасова, спектакли Вероники Косенковой, Георгия Тростенецкого, Московского театра на Таганке под руководством Юрия Любимова, театра «Мастерская» Петра Фоменко, театра «У Никитских ворот» под руководством Марка Розовского. Об участниках 14-го фестиваля говорит заместитель директора Государственного Пушкинского центра в Петербурге, театровед Наталья Бржезовская.
Когда-то на одном из первых фестивалей Петр Наумович Фоменко назвал расхождение между теоретиками и практиками очаровательной бездной. Но, как потом выяснилось, эта бездна постепенно все больше ликвидировалась. Оказалось, что можно найти взаимопонимание. Возникали замыслы новых спектаклей у режиссеров, которые общались с пушкинистами. Геннадий Тростенецкий, например, после одного из фестивалей поставил пушкинский спектакль впервые в своей жизни. Много связано с этим историей рождения новых постановок. Этот 14-й фестиваль, в нем есть своя особенность, своя природа, мастера и молодежь. В афише этого фестиваля представлены спектакли известных мэтров нашего российского искусства, или спектакли, или их научные сообщения. Вот Петр Наумович Фоменко приедет со своим выступлением на творческой лаборатории «Режиссерская импровизация в классике». Здесь будут традиционно также много раз принимавшие участие известный пушкинист Валентин Непомнящий. Он выступит со своим сообщением «Моцарт и Сальери как трагедия». Это будет полемическое сообщение, потому что уже не один год на эту тему ведут диспут «Рецептор» и «Непомнящий». И вот я думаю, что здесь будет настоящий театральный спектакль на этой творческой лаборатории. Кстати говоря, творческая наша лаборатория очень часто и превращается в своего рода спектакль, потому что практически какая-то затронутая тема, она не является просто сообщением или докладом. Возникающая потом дискуссия, она часто перерастает в очень интересный и яркий спектакль, который может быть не менее интересен, чем те постановки, которые представлены в афише. Также на лаборатории выступит доктор филологических наук, известный петербургский пушкинист Сергей Фомичев, который рассказывает об отношении Пушкина к «Горе от ума». Будет проведен круглый стол, где будут принимать участие Вероника Косенкова, Гарольд Стрелков, ученик Петра Фоменко, и многие другие.
Но молодежь-то будет под девизом «Мастера и молодежь»?
Театр «Новая опера» имени Евгения Колобова. Было грандиозным событием приезд Евгения Колобова на один из фестивалей со своими двумя спектаклями. И теперь вот в память о нем театр привозит свою новую постановку «Руслан и Людмила» в музыкальной редакции Колобова. Будет у нас два спектакля, вновь организованного при Пушкинском театральном центре, театр-студия Пушкинской школы. Это, в общем, первый в мире театр, основой репертуара которого станут именно произведения Пушкина, ну и русской и зарубежной классики ближнего Пушкина круга. Мы представим два спектакля этого театра. На большой сцене будет «Горе от ума» Грибоедова и на малой сцене «Русалка». Вот это, так сказать, поколение молодых врывается в нашу афишу. Будет представлен и спектакль театра-студии Светланы Крючковой в постановке известного питерского режиссера Руслана Кудашова «Покаяние и прощение». Это по станционному смотрителю и «Метели». Один из наиболее спорных, ярких, дискуссионных спектаклей известного московского режиссера, мэтра Михаила Левитина «Пир во время чумы». Три «Ч» с большой буквы. Эта композиция связывает «Пир во время чумы» и письма, документы, композиция, которая создана также Михаилом Левитиным.
Спектаклей много, перечисление утомительно, взгляд должен на чем-то остановиться. Фестиваль придумал и до сих пор является его душой поэт, художественный руководитель Пушкинского центра и Пушкинского фестиваля Владимир Рецептор. Это он везет на фестиваль спектакли «Русалка» и «Горе от ума».
Был такой эксперимент в Пушкинском театральном центре. Мы вместе с театральной академией набрали первый в истории театрального образования пушкинский курс, который 5 лет учился. Я был руководителем курса, выпустил этот курс летом прошлого года. Разбиваясь в лепешку, искал какие-то средства для того, чтобы они не разбежались, не размазались по городской тарелке. И вот они собрались. Театр-студия называется «Пушкинская школа». Мы уже больше года занимаемся «Горем от ума». И вот эта вот постоянная репетиционная работа ведет к тому, что мы ищем природу чувств. Это термин Товстоногова. У каждого поэта, у каждого драматурга есть не только система мышления, но и природа чувств. Вот ее открыть надо сердцем, а не башкой. Поэтому мы «Русалкой» занимались. И вместе с Мариной Азизян, художником замечательным, ее поставили. У нас сейчас в Петербурге вот идет «Горе» перед поездкой на фестиваль. И 1-2 февраля «Русалка» перед поездкой уже совсем накануне на фестивале. Мы продолжаем работать, я каждый день с ними репетирую. Ищем и каждый раз для себя находим какую-то чуть большую или чуть меньшую радость. Мы ищем того, чтобы это было прожито как своя история, и в то же время, чтобы пушкинский текст был чуть-чуть впереди. Вот дана нам такая драгоценность, перл создания, вот такая гармония. В обращении с ней мы должны чувствовать иерархию и должны чувствовать, что эта драгоценность у нас на губах, мы должны ее беречь и полюбоваться вместе со зрителем, сохраняя абсолютную полноту человеческого чувства. Пушкинская школа. Это школа нравственности, конечно.
Второй спектакль – это «Горе от ума».
«Горе от ума».
Почему вас привлек Грибоедов? Что современного сейчас в нем?
Все. Беспредельно. Молодые люди его играют, они говорят все те известные нам по школе слова, и вдруг они наполняются сами как будто бы по себе абсолютно сегодняшним смыслом. Служить бы рад, прислуживаться тошно. Это все настолько остро.
Но ведь это уже сказано сколько раз.
Оно сказано, но ведь чем театр отличается от литературы? Вы читаете сами с собой и понимаете, как это современно. А он здесь и сейчас должен обнаружить остроту этой современности, прожить ее и поделиться с вами. И вас тогда она снова обожжет. Это окажется вам вместе с этим сегодняшним актером тошно. Одно дело знать, а другое дело, когда затошнит от прислуживаться. Это уже другая нравственная основа. Это и припорошено. Надо снять вот эту патину привычности и освежить собственной кровью.
Но это очень много крови надо.
Вы абсолютно правы. Надо все напитать собственной кровью полностью. Трудность сегодняшней работы театральной, в отличие, скажем, от поэтической, ты питаешь кровью собственное слово, ты ни с кем не связан, ты абсолютно независим. А здесь 17 разных людей. Нужно заразить их этим живым человеческим смыслом. Ну, предположим, следующий этап нашей работы – это «Шекспировская буря», которую хорошо знал и понимал Пушкин. Пока ты не испытаешь бурю в собственной своей судьбе и биографии, пока ты про это не начнешь рассказывать, это все тогда шпрехшталмейстерство, чтение вслух, это пустая трата времени. А как только полилась кровь, как только ты услышал свою бурю, настоящее кораблекрушение, вот я испытал в 6 лет, когда разбомбили пароход, которым я плыл через Черное море и чудом спасся вместе с матерью. Да? Вот людей в «Шекспировской буре» выбрасывает на пустой остров. Это не умозрительно надо сыграть, это надо сыграть про себя и про свою судьбу. Художественная система Пушкина, драматурга, Пушкинского театра искомая, а не результативная. И поэтому, когда к нему идут настоящие художники, Фоменко, Васильев, или меньше рангом, вот тогда мы и начинаем что-то чувствовать.
Конечно, на этом пути какие-то были главные завоевания.
Главное завоевание – путь.
Спасибо Татьяне Вольцкой. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Содержание и стилистику традиционной пресс-конференции Владимира Путина обсуждаем с Иваном Рыбкиным, бывшим председателем Госдумы и секретарем Совета Безопасности. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Новости коротко. Часть Большого Сочи все еще остается без постоянного электроснабжения, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В середине дня вновь произошло отключение электроэнергии из-за обрывов на двух высоковольтных линиях электропередачи. Затем происходили отключения на линиях поставки теплой и холодной воды. Президент Владимир Путин заявил, что Россия даст эффективный ответ на планы США разместить элементы противоракетной обороны в ряде стран Европы. Выступая в четверг на ежегодной пресс-конференции в Кремле, российский лидер подверг критике ссылки США на угрозу возможного ракетного нападения со стороны Ирана, Северной Кореи, а также террористов. Османный суд Москвы выдал санкцию на арест бывшего члена Совета Федерации от Калмыкии Левона Чахмахчана, который обвиняется в причастности к преступной группировке, вымогавшей деньги у предпринимателей. Суд грузинского города Зугдиди принял решение о конфискации имущества бывшего уполномоченного президента Грузии в Кадорском ущелье Эмзара Квициани. Он находится в розыске по обвинению в организации вооруженного мятежа. Парламент Афганистана освободил от судебного преследования всех участников 25-летней гражданской войны в стране, включая лидера талибов Мулу Амара. Депутаты заявляют, что мера направлена на общенациональное примирение. В Боснии предъявлено обвинение бывшему командиру одного из отрядов боснийских мусульман. Он обвиняется в издевательствах над четырьмя сербами, бежавшими из Хорватии в 1995 году. Канцелярия президента Франции заявила, что считает недопустимым обретение Ираном ядерного оружия. Верховный суд Канады в четверг отказал торговцу оружием Карл-Хайнцу Шрайберу в просьбе не выдавать его Германии. Это были новости коротко.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части программы слушайте: «Царь Федор Иоаннович театра «Видогонь», книга «Плеханов от народничества к марксизму», «Джаз Ру» и роман «Столяр» и «Сердце меча» Ольги Чигиринской. Редкая московская птица, даже если она театральный критик, долетит нынче до Зеленограда. Вообще-то путь недолг, полчаса от Москвы, но при нынешних пробках на Ленинградском шоссе задача становится практически невыполнимой. Однако мы с Павлом Подкладовым преодолели все трудности ради того, чтобы посмотреть спектакль «Царь Федор Иоаннович», поставленный в Зеленоградском театре «Видогонь» бывшим главным режиссером Ярославского театра юного зрителя Александром Кузиным. Одним словом, мы посмотрели очень хороший спектакль. Превосходно выдающий не только талант, но глубокое знание эпохи, декорации Кирилла Данилова, блистательная работа самого Павла Курочкина. Ох, редко на московской сцене последних лет появлялись такие умные, человечные и горькие спектакли. Горькие, потому что за каждым героем своя правда. Сколько людей, столько правд. И никакого выхода из политического тупика. Направо пойдешь, голову сложишь, налево пойдешь, тоже сложишь, и прямая дорога ведет к гибели, причем не только твоей личной, но всей страны. О самом театре следует сказать, что он только что открылся после длительного ремонта. У него хорошее здание, небольшой зал, но сидеть в нем на жердочках вам не придется, потому что кресло удобное и просторное, и это немаловажно. А теперь я передаю слово Павлу Подкладову.
Несмотря на то, что город Зеленоград административно относится к Москве, территориально он отделен от столицы несколькими десятками километров. Поэтому культурная жизнь здесь чуточку менее активна, чем, скажем, в районе Тверской улицы. Например, в отличие от последней, в Зеленограде всего один театр. Называется он «Видогонь». в его невеликом зальчике, где помещается от силы 150 зрителей, недавно была сыграна премьера по великой трагедии Алексея Константиновича Толстого «Царь Федор Иоаннович». Поставил спектакль известный режиссер Александр Кузин. Сыграть за главную роль он предложил руководителю Зеленоградского театра Павлу Курочкину, питомцу и уже более 10 лет педагогу Щепкинского театрального училища. Павел и стал героем этого сюжета. Начался наш разговор с ним не с премьеры, а с необычного названия театра. Как выяснилось, «видогонь» – это древнеславянское слово, означающее «пришедший из глубины веков символ животворящей силы огня и солнца».
Это слово ушло из русского языка потом, впоследствии. В каком-то из наших родственных языков славянских оно сохранилось до сих пор. Но это слово мы нашли в трудах Афанасьева. Нам оно показалось очень подходящим именно для театра, потому что дух человека, духовная составляющая человека и творческий дух – очень близки, мне кажется, между собой. Причем древние славяне верили в то, что если погибает видогонь, живого существа, видогонь человека, то и человек погибает. И мне кажется, это очень важно вот сейчас для нас. В нашем понимании нынешнем этого слова «видогонь» театр – один из самых древних видов искусства и, может быть, один из самых живых, основан именно на этом вот сиюминутном общении зрителя и артиста на сцене. Началась эта история в 1985 году. Тогда я и мои товарищи, однокурсники, мы заканчивали высшее театральное училище имени Щепкина при Малом театре. Мы тогда загорелись мечтой, идеей сделать собственный театр. И с этой идеей, с этой мечтой мы пришли в Зеленоград, где театра никогда не было, где не было даже места, куда нас могли взять на работу как артистов. Мы тогда начали работать руководителями театрального кружка в Доме пионеров. Вот с этого момента началась история. В результате долгой работы очень многих людей на этом пути, в 1999 году, 23 марта, правительство Москвы приняло постановление об учреждении в Зеленограде Государственного драматического театра «Видогонь». И именно этим же документом нам передавалось в оперативное управление помещение малого зала кинотеатра «Эра».
В наше время рыночных отношений часто приходится слышать, что российский репертуарный театр отжил свой век, и что давно пора переходить к западной модели, то есть к свободным площадкам, на которых бы играли временно созданные театральные коллективы, не зависящие от государственного финансирования. В среде молодых продвинутых театральных деятелей к словосочетанию «театр-дом», «театр-семья» уже давно относятся, если не с презрением, то во всяком случае с иронией. Руководитель Зеленоградского «Видогонь-театра» Павел Курочкин думает иначе.
Театр, безусловно, дом. Я знаю, что есть площадки, и это очень распространено в Европе. И вот я только что вернулся из Дании, встречался там со своими друзьями. У них другой опыт, другой путь, и там тоже много есть чего интересного. Но для нас очень важна ситуация, когда есть дом, и когда люди туда приходят, они попадают в эту атмосферу дома. И она на них тоже начинает воздействовать. И она их тоже в какой-то степени воспитывает и формирует. И это очень важно. А это получается, если только эти стены, они впитали положительную энергию, которая исходит от тех, кто здесь работает. Это не значит, что в театре не бывает конфликтов, что в театре никто ни с кем не ругается, что не возникает сложных ситуаций. Они возникают, но тут вопрос в том, что главное. Главное утвердить кому-то свое там, положение, верховенство, свои амбиции, либо все-таки всем вместе сделать спектакль. Если это главное, то, мне кажется, тогда вот это позитивное, настроенное на творчество, творение, энергия, она побеждает, а она позитивна. Она и на людей потом воздействует, тех, которые в зрительном зале сидят. И поэтому, мне кажется, вот дом, семья – это важно. Актеры малого театра старые, когда мы были еще студентами, говорили, если ночью прийти в театр и встать посередине сцены, то в какой-то момент, через некоторое время, ты начнешь слышать голоса. Потому что они там живут.
Вернемся, однако, к тому, с чего начали, то есть к премьере. Спектакль «Царь Федор Иоаннович» порадовал свежестью, дерзостью постановочного решения, актерским мастерством, точной и лаконичной сценографией художника Кирилла Данилова. Команда артистов под руководством режиссера Александра Кузина сумела при всей жесткости и стремительности зрелища сохранить ритм и мелодику великолепной поэзии драматурга. При этом лейтмотивом спектакля стала тема власти и нравственного противостояния тех, в чьих душах еще теплится тот самый видогонь, и тех, кто ради власти готов пренебречь и совестью, и честью, и даже жизнью человека.
Извините за такой, может быть, риторический вопрос, но все же. Как вы решились? В Малом театре, в Альма-Матер, был спектакль, который, как пишут иногда, золотыми буквами вписан в историю. Все-таки, наверное, был какой-то трепет. Смоктуновский ведь, Соломин. Здесь невольно поджилки затрясутся или нет?
Огромную роль в принятии этого решения сыграл, безусловно, Александр Сергеевич Кузин. Я так счастлив, что произошла творческая встреча с этим режиссером. Предложение сделал он сам. Я бы никогда бы не решился на такой шаг. Ну, просто потому что, как руководитель театра, я бы не осмелился взять такой материал на себя. Царь Федор, во-первых, народу много. Во-вторых, ну что, я в центральной роли. Тут всем артистам надо дать работу, а я тут на себя вроде так одеяло потяну. Мне кажется, еще очень важно то, что Александр Сергеевич увидел в этой пьесе, и то, что он чувствовал, знал, насколько она современна. При том, что Алексей Константинович писал историческую трагедию, но он написал достаточно самоценное художественное произведение, в котором отношения Ирины и Федора, Бориса Годунова и Федора, Федора и Шуйского, человеческие взаимоотношения людей очень подробно, очень реалистично написаны. В самой пьесе там все так переплетено, и настолько это сделано талантливо и глубоко, что это и сейчас, когда смотришь, читаешь, это не может не отзываться в людях. Даже не все исторические события, что там было, это тоже имеет, конечно, значение, но вот то, как один человек пытается помирить всех, свести всех как-то, пытается делать то, что... ему не свойственно, мучается от этого, и тем не менее кажется, что вот удается, и все равно не получается, и все валится, но настолько это понятно, это не может не откликаться.
Тешу себя надеждой, что запись небольшой сцены из спектакля «Царь Федор Иоаннович» позволит радиослушателям иметь хоть какое-то представление об этом пронзительном спектакле в Зеленоградском Видогонь театре.
Государя, помнись, верни его! Верни, так решено, не посылайте Шуйских теперь в тюрьму! Теперь, когда они обвинены в измене!
Не проси меня, Арина! Ты этого не разумеешь, если я подожду! Я их прощу, пожалуй! Я их прощу, а им нужна наука! Пусть посидят, пусть ведают, что значит нас разлучать! Пусть посидят в тюрьме!
Павел Подкладов рассказывал о спектакле «Царь Федор Иоаннович» Зеленоградского театра «Видогонь» и разговаривал с его художественным руководителем Павлом Курочкиным. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. С легкой руки Тома Стоппарда в России снова вошла в моду ее собственная общественная мысль 19-го столетия. И мы, чтобы не отставать от моды, рекомендуем радиослушателям только что вышедшую в солидном научном издательстве «Роспен» книгу Александра Бережанского «Плеханов. От народничества к марксизму», комментирует Илья Смирнов.
Перекличка со Стоппардом прямая, потому что Георгий Валентинович Плеханов поначалу был учеником Бакунина, одного из романтических персонажей в трилогии «Берег утопии». Даже участвовал в Берне в анархистской демонстрации вместе с Кропоткиным, по описанию, похожей на нынешнее шествие антиглобалистов. Но постепенно, через опыт работы в подполье, через раскол народничества, когда Плеханов оказался решительным противником курса на террор, взятого народовольцами, через науку, ведь великое множество книг по экономике, философии, истории, освоенных в самых неподходящих условиях, вот таким непростым путем он пришел к мысли, что прав был все-таки Карл Маркс. Вряд ли это стало бы возможно, будь Маркс и впрямь такой карикатурой, какой он выведен у английского драматурга. И вот с начала 80-х годов Плеханов – основоположник отечественной социал-демократии. Правда, потом он не сумел найти общего языка со своими молодыми радикальными учениками, стал для них слишком осторожным, конформным, поэтому и в советский официальный пантеон вошел с большими оговорками. Но это уже век 20-й. А Александр Самуилович Бережанский рассказывает нам не про патриарха, а про юношу, обдумывающего делать жизнь с кого. Кстати, автор книги – заведующий домом-музеем Плеханова в Липецке. И начинается книга, естественно, с семьи, с мелкопоместного дворянства. Цитирую, «Семья наша была очень небогата средствами, но богата детьми. и родились, и умирали. Но все же менее 12 человек нас никогда не было». Конец цитаты. Продолжая семейную традицию, Георгий учился в Михайловской военной гимназии, где, между прочим, командиром отделения, это вроде воспитателя, служил старый солдат, участник восстания на Сенатской площади. Для воспитанников этот старик был как Прометей из мифов. Большой популярностью пользовались и уроки закона Божьего, на которых будущий революционер бесконечно спорил с учителем, магистром богословия Михаилом Некрасовым. Именно эти уроки воспитали Плеханова материалистом и дарвинистом при отличных оценках, собственно, по богословию. Опыт, который я горячо рекомендую сторонникам религиозного образования в современной школе. После гимназии Плеханов увлекался химией, поступил в Петербурге в Горный институт, цитирую, мог рассчитывать на перспективную карьеру, среди технической интеллигенции горные инженеры были едва ли не самыми обеспеченными специалистами. Но карьера получилась другая. Вот что интересно в истории, которую рассказывает Бережанский. Пропасть между властью и мыслящей молодежью. Споры, размежевания, объединения – все это происходит внутри оппозиции. Либералы-просветители против бунтарей, народники, надеявшиеся перескочить из крестьянской общины в социализм, минуя капиталистическую фазу, и марксисты, уповавшие на городской пролетариат. А вот официальная идеология в стороне, вообще не способная как-либо влиять на развитие общественного сознания. И смотрите, что за люди становятся соратниками Плеханова уже в новом его качестве, революционера-подпольщика. Это не какие-то подзаборные маргиналы или иностранные шпионы. Элиты рабочего класса, рабочие патронного завода, к которым революционеры поначалу даже боялись подходить со своими листовками. Слишком уж те были по-буржуазному одеты. Только 7 декабря 1877 года на заводе погибло на месте 9 рабочих из-за начальства, пренебрегавшего элементарными требованиями безопасности. А когда на похоронах об этом попытались сказать, то на толпу бросилась полиция, чтобы разогнать ее и арестовать оратора. Своими путями, но тоже закономерно, оказались в революционном лагере и студенты медико-хирургической академии. И еще конкретные люди, помогавшие подпольщику Плеханову. Помогали сознательно, по убеждению. Священник села Самарского Таганрогского уезда. Офицер той самой части, которую правительство направило в Ростов на подавление беспорядков. Священник кафедрального собора в Саратове и так далее. А сам Георгий Валентинович, перемещаясь по конспиративным квартирам разных городов, живет как в песне. У меня было 40 фамилий, у меня было 7 паспортов. Плюс исключительная находчивость. Задержанный во время стачки на Невской бумагопредельне, он имел очень солидный вид. И, изображая образцовую лояльность, вступился колоточным в дискуссию о том, как тактически правильнее было бы снижать рабочим зарплату, но так вот, чтобы не вызвать беспорядков. В результате солидного господина, задержанного явно по недоразумению, отпустили. При этом околоточный сказал, я цитирую, с видом глубокой, но грустной покорности судьбе. Что прикажете делать? Рабочему человеку всегда будет горько. Это вы не перемените.
Илья Смирнов рецензировал книгу «Плеханов. От народничества к марксизму». В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В Москве появился новый журнал, и он, вы не поверите, посвящен джазу, рассказывает Андрей Гаврилов.
В современной джазовой жизни Москвы есть много чего, о чем еще недавно мы даже не могли мечтать. Есть клубы, есть фестивали, есть концерты, есть гастроли. Есть еще одна вещь, которой не было раньше, именно потому, что чисто технически об этом никто не мог помыслить. У нас есть замечательный портал, который называется jazz.ru, который стал главным практически источником информации о том, что творится в мире джаза, главным источником сведений о музыкантах, огромным собранием их биографий, собрание рецензий, собрание расписаний, собрание всего того, что и должно делать джазовую жизнь крупного европейского города. Этот джаз-портал отпраздновал свое 9-летие. По сложившейся традиции, день рождения джазового портала jazz.ru всегда сопровождается концертами, на которые съезжаются музыканты из разных городов России. Ну, как говорил Винни-Пух, друзья и знакомые кролика, но в самом лучшем смысле всех этих слов. Обычно это однодневные или двухдневные концерты, на которые приходит очень много публики, которую всегда ждут какие-нибудь сюрпризы. В декабре 2006 года сюрприз был действительно с большой буквы. У нас, наконец-то, появилось собственное издание о джазе. Не интернет-издание, издание на бумаге, которое можно взять, полистать, поставить на полку и потом еще долго к нему возвращаться. Попыток создать какое-то джазовое издание на русском языке было много. До сих пор самое удачное выходило в Минске, «Джаз-квадрат». Были попытки сделать его в Питере, но все-таки вплоть до сегодняшнего дня самое удачное – это были самоздатовские издания. Что «Питерский квадрат», что «Московское дело». Они были совершенно разножанровыми, разноплановыми, но они были честными, они были смелыми, откровенными, и, что самое главное, в свое время они были единственными. Представить себе, что в стране, где проходит несколько международных джазовых фестивалей, нет ни одного издания, в общем, невозможно. Но, тем не менее, это так. И команда Кирилла Машкова, человека, который делал «Джаз.ру» и продолжает его делать, сейчас собралась и сделала первый выпуск бумажного издания. Дистрибуция этого издания до сих пор пока еще не очень ясна. Я ни разу не видел его ни в одном киоске. Я не слышал о том, чтобы он где-нибудь продавался, хотя наверняка он где-то продается, кроме как на концертах и в джазовых клубах. Но то, что это началось, то, что лед тронулся, господа присяжные заседатели, не может не радовать. К этому изданию куча претензий, но это претензии уже к сделанному делу, а не к каким-то благим пожеланиям, которых так часто бывает много и которые, как правило, ни к чему не приводят. Что бы ни было с этим изданием дальше, я надеюсь, что оно будет продолжаться, что действительно периодичность издания будет соблюдена, что это действительно будет издание, в котором каждый найдет что-то, ибо музыка джаза столь разнообразна и столь разнопланова, что невозможно ограничиться каким-то одним направлением. И теперь очень хочется что-нибудь сделать приятное для тех энтузиастов, которые взвалили на себя эту непомерную ношу. Единственное, что, наверное, можно сделать, кроме как пожелать им успеха, поаплодировать, порадоваться за них, это поставить им музыку, которую они любят. Один из любимых музыкантов этого коллектива – это замечательный сибирский музыкант Роман Столяр. Роман Столяр родился в 67 году в Новосибирске. Он получил среднее образование, после чего забросил учебу и вступил на музыкальную стезю, пошел в музыкальный колледж в класс Игоря Дмитриева, основал несколько групп в Новосибирске, несколько коллективов. Некоторые из них были чисто электронные, некоторые были новоджазовые. Музыкант очень разноплановый, композитор очень интересный. Роман Столяр до сих пор имеет всего лишь 2 диска, выпущенных в нашей стране. Один с электронной музыкой, один с джазовой музыкой. Его известность давно уже перешагнула не только границы Сибири, но и России. Его хорошо знают в Европе и в Америке. Он даже принимал участие, по-моему, в единственном совместном советско-американском джазовом проекте на Гавайских островах, который назывался «Алоха». Именно его композицию, его пьесу «Блюз» мы и дадим сейчас послушать вам, поскольку именно эту композицию в свое время отобрала бригада «Джаз.ру» для включения в свой диск «Джаз по-русски». Роман Столяр, «Блюз».
Вы слушали фрагмент композиции «Блюз» в исполнении Романа Столяра. В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. И я передаю слово Марии Ремезовой. Она советует нам прочитать роман Ольги Чигиринской «Сердце меча», выпущенный издательством «Форум».
Наверняка многие помнят читанную в детстве книгу «15-летний капитан». Возможно ли представить, что этот бесхитростный приключенческий сюжет может обрести какие-то другие – философские, психологические, наконец, идейные свойства? Кажется, что нет. Но вот открываем толстенный роман под названием «Сердце меча» и становимся перед фактом. Оказывается, возможно. «Сердце меча» заимствует основу фабулы Жюля Верна и даже основные имена и использует как удобную канву для построения собственной, гораздо более сложной конструкции. Дело в том, что фантастический по всем внешним признакам роман, а действие в нем отнесено в будущее, в космические корабли и далекие галактики, по сути, является философским, разбирающим запутанный клубок этических проблем. То, что философские проблемы доступны языку фантастики, доказывать, кажется, нет нужды. Сам жанр развился не из чего-нибудь, а прямиком из европейского утопического романа. А то, что в 20 веке он по большей части деградировал до развлекательного чтива, беда не жанра, а, так сказать, человеческого фактора. Чтобы устоять, ему нужно всего-то навсего держаться корней. Как и положено в остросюжетной литературе, «Сердце меча» представляет собой арену, где добро борется со злом. Если уж на то пошло, в основе и в пределе поле Армагеддона. Однако это поле – нечто вроде шахматной доски, где разыгрываются все более усложняющиеся партии, а противники отнюдь непросты и вовсе не одномерны, потому что за внешним авантюрным сюжетом развивается совсем другой, внутренний, сюжет диалектического взаимодействия этих самых добра и зла, каковые, как выясняется, в чистом виде в материальном мире невозможны. Материальный же мир подан как борьба двух враждующих политических государственных систем, между которыми идет война на выживание – империи и Вавилона. Империя основана на монотеизме, где христианство замешано на самурайском кодексе и куче прочих определенно чужеродных ему идеологем, а Вавилон – на язычестве или атеистическом релятивизме. Главным пунктом идейных расхождений и основанием для справедливой экспансии служит отношение к гемам, генетически модифицированным людям, занимающим в Вавилоне роль рабов и низведенных до положения животных, а в империи прокламируемых равноправных, но на деле, естественно, все равно второсортных. Но это схема. На практике ни прямолинейная имперская апелляция к религиозной доктрине, ни вавилонская распущенность нравов не являются исчерпывающей системной характеристикой. Такой характеристикой, причем для обеих систем, выступает несоответствие практике заявленной теории, когда ради утилитарных политически-экономических целей, понимаемых как способ поддержания системной стабильности, оправдываются средства их достижения. Таким образом, из абстрактных категорий добро и зло превращаются в относительные. Поэтому все персонажи выступают заложниками непрерывной цепи принципиально неразрешимых ситуаций выбора, когда они вынуждены либо благими намерениями мастить дорогу в ад, либо наоборот. Понятия о верности, чести, справедливости, добродетели, сталкиваясь с практикой реальной жизни, каждый раз входят в диалектическое противоречие с последствиями прямолинейного следования идеалу. Например, верность. Сразу возникает вопрос, чему? Себе, другу, данному слову, принятым обязательствам, убеждениям, приказу, родине, наконец. Если хотя бы два члена ряда становятся в оппозицию друг к другу, наступает этический парадокс. А парадоксы такого рода и составляют главный внутренний сюжет романа. Остается отметить, что текст «Сердца меча» в высшей степени аллюзивен. Но литературные аллюзии и парафразы составляют в нем не самый существенный пласт. Главное в нем как раз аллюзии на реальность. Реальность, знакомая нам потому, что мы каждый день видим вокруг себя и по сводкам международных новостей. Именно метафоризация сегодняшнего состояния мира есть основная задача этого странного фантастического романа. Самое удивительное, что, прочитав 7,5 сотен страниц, вместо слова «конец» с изумлением видишь конец первой книги. Я с нетерпением жду второй. Мне интересно, как выпутается автор из столь сложных литературных обстоятельств.
Мария Ремезова представила нам роман Ольги Чигиринской «Сердце меча». На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Дмитрий Налитов. Вела выпуск Марина Тимашева. А текст программы в ближайшее время вы найдете на сайте свободанews.ру.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Нужно помнить о жертвах Холокоста, чтобы больше никто не пострадал от фашизма и антисемитизма.
Арестованные причастны к заговору с целью похищения британского солдата-мусульманина.
Уважаемые депутаты, это огромный аванс.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы не собираемся механически ограничивать возможности иностранного участия в российской экономике.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном, ваших проблемах, сомнениях, чувствах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты – психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.